Добрый вечер, дорогие друзья. Я не могу сейчас сказать, что сегодня понедельник 19.00, потому что хотя программа идет в понедельник в 19, она идет в записи сегодня. В записи она идет потому, что я как раз в понедельник должен быть в Питере на похоронах. Но вот жизнь, она, к сожалению, включает в себя и такие события. Вот я должен туда уехать. Русская служба новостей любезно пошла навстречу, и договорились мы о записи программы на сегодня. Поэтому сейчас я хочу сказать несколько слов о том, что у нас происходило в стране за последнее время. Сразу должен извиниться, что если что-то произойдет в субботу или в воскресенье, то, к сожалению, оно мне сейчас, как вы понимаете, неизвестно. Но вот из того, что происходило за последние дни, мне кажется, важные вещи – это все, что крутится вокруг выборов мэра Москвы. Ну, вы знаете, что Собянин досрочно подал в отставку, теперь он исполняющий обязанности мэра, а 8 сентября мы его обратно изберем мэром, он уже будет избранным мэром. Это, в общем, не вызывает никакого сомнения. Ну, знаете, у меня такое сложное отношение к Собянину в данном случае. У меня к нему нет особых, я сейчас разочарую, наверное, таких сильно оппозиционных наших слушателей, которые плохо относятся к любому начальству, вне зависимости от того, что оно делает, у меня нет особых претензий к Собянину как к мэру, вы знаете. Мне кажется, что, в общем, он так все вроде что-то такое делает. Вот, ну, там, плитка жены его все время, какие-то слухи ходят. Но это все равно не Батурина, это не Елена Батурина, это не тот масштаб, даже если это все и правда. И в этом смысле его вот это вот решение меня, знаете, разочаровало. Оно политически понятно, ему так выгодно, да, потому что он подал в отставку, никто толком не готов, кампания вся должна идти летом, когда все в отъездах, ну, много народу в отъездах, особенно его потенциальных противников, ну, и поэтому как-то он так с гарантией изберется. Он бы и так, мне кажется, избрался, и без таких вот эстопад вообще странных и не очень, по-моему, ну, приличных, что ли. Вы знаете, почему-то у нашего начальства нет чувства неловкости. Вот оно у них почему-то не возникает. Вот всем понятно, что он это сделал для того, чтобы легитимизироваться вот таким вот более каким-то спокойным, безопасным для себя способом. Вот всем это понятно. Всем понятно, что основания, которые он дает, вот объяснения, почему он так сделал, но они как-то не очень такие серьезные. Ну, мне, по крайней мере, так кажется, да? И вот чувство неловкости не возникает. Мэр вроде неплохой, вроде все делает, да? И, кстати, он оставил себе хорошую память, как губернатора Тюменской области, я знаю, у меня там есть коллеги, которые, в общем, о нем хорошо вполне вспоминают. То есть, как хозяйственнику, ну, ничего, ну, хозяйственник вроде работает нормально. Но вот что ж так себя как-то вести без оглядки на какие-то элементарные моральные нормы? Ну, с другой стороны, что тут говорить, что пульс искать на протезе? Значит, во время выборов, вот уже не выборов, а начавшейся предвыборной кампании, несколько важных вещей произошло. В четверг вот заявил о том, что не будет баллотироваться Михаил Дмитриевич Прохоров. Он, конечно, не избрался бы. Избраться невозможно, изберется Собянин. Но, в общем, за него по Москве, за Прохорова на президентских выборах проголосовало чуть ли не 20% населения. То есть, в общем, у людей могла бы быть альтернатива не в смысле другого мэра, это невозможно пока, а в смысле, ну, возможности сказать, что они думают про начальство. Ну, теперь у них эта возможность будет существенно меньше. Я не знаю, сколько еще сторонники Михаила Дмитриевича Прохорова будут ему прощать то, что он каждый раз появляется с тем, чтобы объявить, что сейчас он ничего делать не будет, а будет делать потом. Ну, вот, я не знаю, для меня это странный такой феномен. Но, вот, знаете, такое требование граждан, что демократы должны объединяться, оно на выборах московского мэрии как-то так вроде реализуется. По крайней мере, на сегодняшний день уже три, как минимум, демократических структуры, а это партия РПР «Парнас», которая вполне серьезная партия, это партия 5 декабря, которая маленькая, конечно, очень пока новенькая, но в Москве, в общем, достаточно известная, ну и партия «Народный альянс», которая формально не является партией Навального, но на самом деле, конечно, является партией Навального. Вот эти вот три партии заявили уже, что они будут сотрудничать и на выборах мэра Москвы, и, главное, на выборах Московскую городскую думу. Ну, разумеется, в этой коалиции нет яблока, ну, его никогда нет ни в какой коалиции. Ну, вот посмотрим, что из всего этого получится. Ну, я сейчас упоминал Навального, хочу сказать, что тут развивается масса интересного сюжета с судами, многочисленными судами над ним. Вот наши правоохранительные органы придумали новое ноу-хау, как сделать так, чтобы человек нарушил закон. Любой человек, вне зависимости от того, хочет он нарушать закон или не хочет он нарушать закон. Значит, его надо вызвать в обязательном порядке в два разных места одновременно. И тогда он, разумеется, нарушит закон. В одно придет, в другое не придет. Вот у Навального сейчас судят за то, что он украл, как они считают, все дрова в Кировской области. Ну, там как-то все с украденными дровами как-то не очень проходит, но, тем не менее, идет суд, все там, прокурор, адвокат, все как положено. Вот, и он должен быть на этом суде. Одновременно его вызывают в Следственный комитет в Москве. Теперь, значит, смотрите, допустим, он не явился в Следственный комитет в Москве, нарушил закон, давая принудительный привод, арест там и так далее. Он не явился в суд, тоже нарушил закон. Значит, он решил по там, массе обстоятельств, решил пойти в Следственный комитет. Пошел в Следственный комитет. Тут же обвинение в Кировском суде потребовало его ареста, потому что в суд-то он не явился. Понимаете, это вообще удивительная совершенно вещь. Ну, так же, ну, ребят, ну, так же нельзя делать. Ну, так же нельзя делать. Но если вы считаете, что он там вор, преступник, не знаю, там, педофил, шпион и все что угодно, вот, но все-таки нужно же какую-то вообще, простите, совесть иметь. Но нельзя же человека вызывать одновременно в Киров и в Москву и за неявку в одно из этих мест его пытаться арестовать. Насчет попытки арестовать я вам сейчас еще скажу. Прокуратура, обвинение, которое поддерживает обвинение в Кировском суде, тут же потребовала от судьи изменить Навальному меру пресечения и арестовать его за то, что он не явился в суд. Хотя у него как бы было серьезное оправдание, он явился в Следственный комитет. И тут произошла некоторая сенсация. Судья Блинов, который признал причину неуважительной, почему она неуважительная, я не знаю, но судье виднее. Он признал ее неуважительной. И, тем не менее, отказался изменить меру пресечения. Отказался арестовать. Почему так, я, конечно, не знаю. Это тайна сия велика есть. Может быть, судья Блинов готовится к обвинительному приговору и хочет хоть как-то сохранить лицо. Очень может быть. Ну, посмотрим. Ну, и с Навальным же связана еще одна интрига. Еще одна интрига – это выборы в Москве. Последний марш оппозиции прошел под лозунгом «Навальный наш мэр». Понятно, что шансов нет никаких, но также понятно, что регистрация Навального в качестве мэра Москвы, ну, кандидата, в смысле, на выборах мэра Москвы, это очень интересная штука. Это действительно очень интересная штука, потому что, во-первых, она, конечно, дает большие возможности Навальному показать, что он действительно крутой, что он, кроме там нескольких десятков тысяч человек на площади, является лидером большого числа москвичей, например, да? Ну, в общем, было бы для него это было бы здорово, если бы он это показал, то, конечно, он тем самым подкрепляет свои претензии на федеральные политические позиции. Но для властей это тоже, на самом деле, очень хорошая была бы вещь. Потому что власти что говорят? Что Навальный это вообще никто и звать никак, что он там мелкий жулик или крупный жулик, и что вся его поддержка, она, в общем, от Госдепа, ну и прочее, прочее, прочее. Ну, окей, ребята, дайте ему баллотироваться, дайте ему баллотироваться, пусть он наберет свои 0,5%, как вы считаете, да? Вот. Ну и тогда все, нет никакого Навального, да? Значит, вот это вообще такая интересная штука. Ну, решатся ли власти ему разрешить баллотироваться? Не знаю, думаю, что скорее нет, чем да. Но если решаться, возникает еще одна интрига. Яблоко, Митрохин. Митрохин уже выдвинулся в мэры Москвы. И вот сейчас все призывают Яблоко, Митрохина. Ребят, ну вы как-нибудь вообще давайте какие-то договоренности там, при котором один снимется в пользу другого. Ну, я думаю, что это не получится. Но, в общем, конечно, было бы правильно, чтобы, если все-таки будет зарегистрирован и Навальный, и Митрохин, у Митрохина вообще никаких шансов, это понятно, вообще это не очень интересно даже на самом деле, а вот хоть как-то вообще попытаться договориться. Там с этой договоренностью интересная какая штука. Нужно собирать голоса муниципальных депутатов. Вы знаете, что есть муниципальный фильтр. Вот. И вдруг оказывается, что муниципальные депутаты тоже что-то решают. От муниципальных депутатов зависит, будет человек баллотироваться в мэра Москвы или не будет. По крайней мере, они могут сказать «нет». Сейчас, насколько я знаю, с ними идут активные переговоры и пытаются там некоторое количество независимых депутатов все-таки как-то уговорить. Ну и последнее, что состоялось, и потом мы перейдем к нашему гостю, состоялся очередной марш оппозиции. Многие говорили, что он вообще не состоится, он все-таки состоялся, там было 1030 человек, это немножко меньше, чем ходило обычно, но все-таки это все остается. Знаете, такого энтузиазма, таких надежд все это уже, конечно, не вызывает, это понятно, понятно, что система не рухнет от звука труб, как Иерихонские стены, но также понятно, что определенный костяк, который составляет, ну вот, выходящих там 1030 человек точно, ну, а им активно сочувствующих там еще раз в 10-20 больше, этот костяк, по крайней мере, в Москве есть, он никуда не делся. Я считаю, что правильно, что люди продолжают выходить. Ну вот, а сейчас мы с вами переходим к главному, как мне кажется, событию этих дней, которое мы будем обсуждать с нашим сегодняшним гостем. Мне главным событием кажется событием таким поворотным, на самом деле, для страны во многом, для политической ситуации в стране, это не значит, что хорошим, создание общенародного или общероссийского, забыл название точно, Народного фронта имени Владимира Владимировича Путина и под его же, разумеется, чутким руководством. Значит, фронт за Россию, ну, было бы удивительно, если бы у нас был создан фронт за Америку, например, или за Казахстан, у нас всё-таки фронт за Россию. И по поводу этого фронта сегодня мы будем говорить с нашим гостем Николай Викторович Стариков, который занимает много, так сказать, его можно представлять по-разному. Сам он предпочитает, чтобы представляли как писателя и публициста. У него действительно написано аж 11 книг. К своей этой деятельности он относится вполне серьезно. Я сужу потому, что сейчас он здесь не один, здесь его коллеги, группа поддержки, которая одновременно все снимает на видео, хотя все это и так лежит на русской службе новостей, но они занимаются пропагандой всерьез. Они меня спросили, не возражаю ли я против видео, я, разумеется, не возражал. Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый вечер. Как сказали бы в органах СМЕРШ, товарищ Гозман.
Они не говорили «товарищ», они к тем, кого они вызывали, они обращались сначала «гражданин», а потом матом и кулаками.
Готов нести поправку.
Это вам еще
добрый вечер, гражданин Гозман.
Замечательно. Значит, Николай Викторович, у меня сначала к вам несколько вопросов, если позволите. Вы работаете коммерческим директором ОАО «Первый канал Санкт-Петербург». Это что?
Это дочернее предприятие «Первого канала».
То есть вы являетесь одним из менеджеров «Первого канала».
Да, это не является секретом. Собственно говоря, об этом я писал на своем блоге, об этом написано в Википедии.
Я не говорю, что это секрет, я говорю, что если просто хотел, чтобы зрители знали, слушатели знали.
В этом нет никакого секрета. Я работаю на «Первом канале» в Санкт-Петербурге. Одним потому что менеджеров. Каждый из нас работает где-то. И если вы хотите поговорить о месте работы, то я думаю, что мы и поговорим и о вашем месте работы, потому что вы на протяжении многих лет, я так понимаю, всей своей карьеры работаете тенью Чубайса. Куда бы ни переходил уважаемый господин Чубайс, вы всегда его советник. И сейчас вы его советник, я так понимаю, в Роснано. Получаете там заработную плату.
Вполне возможно, я ошибаюсь,
но да, вы постоянно работали с господином Чубайсом во всех его ипостасях, переходя с одного места на другое, но постоянно будучи его ближайшим соратником.
Я являюсь его соратником, не знаю, ближайшим или нет, я являюсь его другом достаточно близким. Я работал не только с Чубайсом, я работал с покойным Егором Тимуровичем Гайдаром, имел честь, но этим, к этому не сводится моя биография. Я до знакомства с ними довольно долго преподавал в Московском государственном университете, где преподаю до сих пор, у меня есть книги по психологии и так далее. Моя работа не сводилась к работе советника, я был топ-менеджером РАО ЕС России, я принимал решения, я не только советовал.
Результат этих решений мы сейчас видим в своих квитанциях по электричеству. Я правильно вас понимаю?
Вы правильно понимаете. Хочу сообщить гражданам, что тот безумный рост цен на электричество, который пошел после того, как мы ушли из энергетического сектора, тем не менее, благодаря нашей работе, значительно медленнее, значительно ниже этот рост, чем рост цен на газ, рост цен на нефть, рост цен на уголь, которые и составляют основную такую, ну, массу цены на электричество.
Я не думаю, что наши радиослушатели получают квитанции на уголь или квитанции на нефть.
Получают.
А вот
поэтому,
квитанции на электричество
поэтому,
получает каждый.
Именно поэтому я и сообщаю слушателям, что вот цены на нефть, уголь и газ, которые заложены в цене на электричество, потому что электричество делается не из воздуха, а из нефти, газа или угля. Так вот, эти цены растут существенно быстрее, чем цены на электричество. Вот эта некоторая замедленность роста связана с той реформой, которую мы проводили. Но вы знаете, Николай Викторович, я понимаю, что вам хотелось бы быть следователем НКВД или СМЕРШ и вызывать меня на допрос, но пока это другая ситуация. Пока это вы здесь, в гостях, в моей передаче. Вот. Поэтому я вас прошу не забывать об этом. И вопросы, в общем, простите уж, в той стилистике, которая, видимо, вам близка, вопросы здесь задаю я.
После этих слов истинного демократа, да, я внимательно слушаю вас.
Замечательно. Замечательно. Значит, демократия сейчас у нас... вот мне тут... Значит, демократия – это следование правилам и процедурам. Хорошо. Значит, демократия – это процедура, поэтому, когда я говорю, что вопросы задаю я в данном случае, то означает то, что вот так построена программа, понимаете?
Я не возражаю.
Так построена программа. Замечательно. Замечательно. А СМЕРШ и, так сказать, ваш вызов меня на допрос – это... Думаю, вам не светит. Думаю, что, несмотря на все ваши желания, вам не удастся страну настолько погрузить в дикость и в прошлое. Так вот, вопрос про Народный фронт. Ну, то, что он будет любить Путина, это понятно, он его уже любит. Чем он еще будет заниматься, кроме любви к Владимиру Владимировичу Путину?
Уважаемый Леонид, несмотря на то, что вы так вот...
Леонид Яковлевич, я к вам по отчеству обращался. Я по имени только к людям, которые мне симпатичны.
Леонид Яковлевич, несмотря на то, что вы так четко ведете программу и имеете на это полное право как ведущий, я хотел бы, чтобы мы вот представление друг друга довели до конца, потому что это даст нашим радиослушателям полное понимание, так сказать, спектра разницы наших взглядов на, так сказать, на вселенную, политику
меня,
и так далее.
Прошу вас напомнить, что когда я вас спросил, когда сказал, что я хочу вас представить разными вашими должностями и прочим, и разной вашей политической активности, вы попросили ограничиться тем, что вы публицист. Вот, это была ваша просьба.
Мне кажется, так скромно и правильно.
Я вам задал вопрос про Народный фронт.
Я отвечаю на вопрос про ОНФ, Леонид Яковлевич, но у меня все-таки четкое ощущение,
что... Вы решили не отвечать на вопрос.
Нет, я отвечу, что вы ведете передачу вот ровно, как пытаетесь обвинить следователей СМЕРШа, как они вели допросы. Я думаю, что они вели свои допросы совершенно по-другому.
Как они вели свои допросы, можно было бы спросить
всех
157.
Про
простите, как вели следователи СМЕРШ. Вы все время уходите на другую тему. Как вели следователи СМЕРШ свои допросы, можно было спросить 157 тысяч человек, которые были расстреляны. 157 тысяч наших граждан.
Не наших граждан, а шпионов и диверсантов.
Отлично. Таким образом, одно из разногласий между мной и Николаем Викторовичем Стариковым, который сегодня здесь в гостях на русской службе новостей, состоит в следующем. Я считаю, что среди 157 тысяч наших бойцов и командиров Красной Армии, наших с вами прадедов, дедов, у кого-то отцов, кто постарше, да, наверное, было какое-то количество шпионов, наверное, было, но я никогда не поверю, как гражданин великой страны, я никогда не поверю, что их было 157 тысяч. Я никогда не поверю, что среди того, причем я говорю сейчас только о военнослужащих, я никогда не поверю, что из того миллиона, ну, точнее, 994 тысяч солдат и офицеров ну, тогда говорили, бойцов и командиров Красной Армии, которые доблестные органы арестовали, из которых неизвестно сколько погибло, тоже все были шпионы и предатели. Я в это не поверю. Я думаю, кстати, большая часть из них была реабилитирована. Потом, после смерти великого вождя...
Гражданин Гозман, вы вот. Лжете. Значит, вы лжете, значит, потому что, во-первых, СМЕРШ никого ОНФ-то? Никогда... Вот смотрите, угу. Как вы манипулируете слушателями?
Я бы хотел, чтобы вы сказали
как
про
только я
Народный
начинаю
фронт.
Говорить про ОНФ, вы начинаете говорить
нет, вы не сказали.
Про расстрелянных,
про
невинно
ОНФ,
замученных
скажите,
диверсантов. Как только
ОНФ,
я вам
скажите,
пытаюсь возразить, вы начинаете говорить про ОНФ. Давайте определимся, о чем мы говорим.
Я же вас, слушайте, третий раз.
Вы пытаетесь манипулировать людьми. Общероссийский народный фронт – это общественная организация, которая создана для того, чтобы создать широкую платформу коалиции, выработать, как я считаю, это вот в данном случае выражаю свое мнение, выработать народную новую идеологию, чтобы либеральную идеологию, явным представителем которой вы являетесь,
конечно,
потихонечку, конечно. Мягко, плавно выдавить из общественного
методом
поля
смешно.
России. Нет, методом
скажите,
демократии,
хорошо,
голосования.
Хорошо. Про ОНФ. Значит, ОНФ создана для того, чтобы создать что? Программу, платформу?
Что для того, чтобы создать новую идеологию патриотическую.
И новую патриотическую
и выдавить
идеологию.
Скажите, либеральную идеологию из общественного дискурса.
Ну, выдавить вы давно хотите, это понятно. Значит, скажите, пожалуйста, а
это опять
для чего...
Это мое мнение.
Разумеется. А для чего, вот, чтобы создать... Понимаете, вот идеологии не создаются... вот на съездах там и так далее, да, для того, чтобы создать новую идеологию. Вот вы пишете книги. Вы пишете книги, и в этих книгах вы, в общем, все рассказываете, ну, ту, представляете ту идеологию, которую вы считаете правильной. Вот. Я не понимаю, чем, например, лично вам для этого поможет Народный фронт. Пожалуйста, Николай Викторович, итак, зачем нужен Народный фронт?
Ну, вы очень странно задаете вопрос, зачем Народный фронт нужен мне? Я написал уже 11 книг.
Так. Вот я спрашиваю, а что вы вообще...
Я пишу их не только для себя, но и для своих читателей. Точно так же я стал одним из учредителей, их 500 человек, Народного фронта не для себя, а для того, чтобы, повторюсь, выработать платформу широкой патриотической коалиции, чтобы в будущем парламенте России граждане Гозманы отсутствовали, а присутствовали граждане великой страны.
Скажите, пожалуйста, а сейчас, то, что там присутствует сейчас, вас устраивает?
Абсолютно не устраивает. Абсолютно именно не устраивает. Поэтому я со своими единомышленниками зарегистрировал другую политическую партию.
Секунду.
Подождите, вы не даете мне говорить. Дайте сказать. Мне не нравится и миллионам наших граждан, нас не устраивает ни одна политическая партия, имеющаяся сегодня в полной мере, ни одна. И поэтому мы идем и регистрируем свою политическую
партию. А какая
партию.
Вам ближе из тех, которые сейчас есть?
Мне ближе партия Великое Отечество, которую мы зарегистрировали.
Которую вы зарегистрировали, понятно. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, вот либералов и сейчас нету в этом самом, в этой Государственной Думе.
Вы глубоко заблуждаетесь. Вы, видимо, давно не смотрели заседания Думы, не общались с депутатами. Значительная часть всех фракций, как ни странно, включая даже КПРФ, состоит из либералов.
А вот так, да?
Да.
Слушайте, я совершенно недооцениваю нашего влияния. Мне-то кажется, что Дума, которая есть сейчас, это жуть зеленая. Вот, и, в общем, когда Владимир Владимирович Познер оговорился, назвал ее государственной дурой, то, в общем, они не зря обиделись. Повторяю, что это его оговорка, а не моя, то они на меня тоже в суд подадут. Значит,
а они подали на него в суд?
Они испугались в последний момент.
Я что-то не слышал об
они
этом.
Испугались, они грозились, но не подали.
Вот вы в начале программы говорили об аресте Навального. Вы его арестовали, вы только вот рыдали, плакали, говорили о том, что это вот такие вот, значит, злокозненные действия. Его арестовали? Скажите,
значит,
пожалуйста.
Уважаемый Николай Викторович.
Нет, ответьте на прямой вопрос. Арестовали Навального?
Уважаемый Николай Викторович.
Подали в суд на Познера?
Уважаемый вот, Николай
чтобы
Викторович.
Можно было приводить это в качестве примеров. Скажите,
если
пожалуйста, ответьте.
Если вы позволите мне ответить.
Слушайте, интересно.
Если вы позволите мне ответить, то я вам скажу. Во-первых, рыдать не в моих традициях. Я вообще редко это делаю. Вот. И поэтому мне кажется, что из того, что я говорю здесь, на этих волнах, ну, называть это таким словом неадекватно. Это первое. Второе. Я не говорил, что Навального арестовали. У вас сохранится запись, которую я вам разрешил делать, да? И вы увидите в этой записи, если посмотрите, я говорил, что прокуратура потребовала его арестовать, а судья отказался его арестовать и сохранил меру пресечения,
тогда
ту, которая
есть. Собственно говоря, проблема? Так вот, простите, никого не арестовали?
Простите, я же говорю сейчас не про это. Вы сказали, что в Думе либералы. Я не согласен с вашей оценкой. Мне кажется, что то, что находится сейчас в Думе, вообще не лезет ни в какие ворота, за исключением небольшого числа действительно разумных людей.
Вы не могли бы назвать я бы хотел этих разумных понять, людей? Это очень интересно.
Вы знаете что? Видите ли, вот когда
хотя бы небольшое число.
Сейчас я вам отвечу. Хотя
наверное, депутат Пономарев, который получил $1 миллион за две лекции.
Интересно вот
я
что.
Я угадал?
Интересно вот что. Нет, вы не угадали. Значит, интересно вот что. Вы действуете ровно теми же методами, которые действовали при Сталине люди, которые вам так нравятся. Значит, вы не даете говорить мне, что, в общем, странно. Вот, и вы передергиваете, естественно, передергиваете мои слова, и вы хотите, чтобы я доносил на тех людей, которые
доносил.
Мне там симпатичны.
Я просто хочу, чтобы вы сказали, кого вы считаете достойным
в Думе. Если позволите, я сейчас вам скажу. Да? Значит, я не хочу называть фамилии людей, которых я считаю достойными в Государственной Думе. Но вообще я считаю достойными людьми тех очень немногих, к сожалению, депутатов, которые занимаются здесь принятием действительно нужных стране законов.
Это общие слова. Такие вы можете законы... назвать фамилию конкретно? Хотя
знаете,
бы одну.
Ну, понятно, фамилии, имена и явки, это спрашивают ваши коллеги из НКВД. Я не могу, а не хочу.
Почему у меня все в НКВД
записывается? Потому что я у вас не на допросе.
Во-первых, нет НКВД.
Потому что я у вас не на допросе.
Такой же писатель, как и вы, если вы действительно написали эти книги, о которых вы сказали.
Нет. Вы, конечно, не такой же писатель, как я. Вот никогда рядом с вами я стоять не буду. Этого не будет никогда.
Я тоже не захочу с вами стоять.
Вы сказали такое же, да? Слушайте, давайте...
Писатель в смысле
послушайте, давайте оставим перебранку.
Книги.
Секундочку. Я же вам задаю вопрос про Народный фронт, про который вы не хотите говорить.
Я вам ответил на все вопросы, которые вы задали. И у нас есть запись, на которой радиослушатели и зрители смогут увидеть,
у нас есть
что
протокол.
Вы говорите в несколько раз больше, чем я. Это к вопросу о том, кто узурпирует и не дает говорить другому.
Нет, это моя программа вообще. Что значит узурпирует? Еще чего не хватало. Это моя программа.
Согласен.
Моя.
Но вы приглашаете гостей для того, чтобы они сидели молчали для мебели, или чтобы была какая-то дискуссия.
Уважаемый Николаевич, гостей приглашает русская служба новостей, я бы вас никогда не приглашал. Вот.
Очень демократично. Спасибо за прямоту. Я бы вас в свою программу пригласил.
Замечательно.
И если у меня будет программа, заранее вам присылаю приглашение.
Господи, давайте
приходите,
поговорим про Народный
Леонид
фронт.
Яковлевич.
Давайте поговорим про Народный фронт.
Давайте.
А? Хорошо, все, тогда не отвлекаемся на СМЕРШ, на депутатов, говорим про Народный фронт. Годится?
Договорились.
Годится. Хорошо. Значит, объясните мне, пожалуйста, вот от того, что сейчас создалась вот эта организация, в которой выбрали Путина главным, чем это поможет таким достойным людям, как вы, создавать патриотическую идеологию?
Главная проблема сегодняшней России, помимо отсутствия вот этой патриотической идеологии и по факту доминирования либеральной идеологии, хотя в Конституции так. Есть запрет на государственную идеологию,
так.
Главная проблема – это отсутствие прямой власти народа, в связи народа и власти. И сегодня создается организация, где эта власть напрямую будет общаться с народом.
Понял. Тогда подождите. Вот тогда я хочу уточнить. Значит, первое. Сначала вы сказали, что это нужно для создания идеологии. Теперь вы говорите, что нужно не для создания идеологии, а для связи народа и власти. Правильно?
Мое личное вот мнение,
ну, конечно,
я хочу
личное,
участвовать
Господи.
В ОНФ для того, чтобы выработать эту идеологию. Это мое мнение.
А соотношение?
Что касается моего мнения, зачем нужна эта организация для установления прямой связи между высшими эшелонами российской власти и народом, потому что между ними находится очень такая либеральная прослойка. Мы ее видим в правительстве, в некоторых парламентских партиях, не к ночи помянутых, и еще среди всевозможных либеральных экономистов.
Понятно.
И вот не получается взаимодействие у народа и власти в той степени, как это должно получаться.
Понятно. А вот я все равно не понимаю, вот вы один из авторов этой самой новой, патриотической, правильной идеологии.
Леонид Яковлевич, это ваше оценочное суждение.
Нет, ну,
я всего лишь скромный писатель.
Хорошо, вы скромный писатель.
Я всего лишь рядовой член партии, который пытается
писатель,
формулировать новую идеологию.
Вы не рядовой, вы сопредседатель этой партии, неправда. Вы сопредседатель этой партии, вы основатель этого профсоюза, вы не рядовой. Так вот, вы скромный, нерядовой автор этой идеологии. Я не могу понять, чем создание Народного фронта поможет дальнейшему развитию вашего скромного нерядового вклада.
Знаете, вот не только в рамках сегодняшней беседы, но у меня есть полное ощущение, что есть вещи, которые либералы не то что не способны понять, они их зловредно понимать не могут. Но точно так же, как вы не можете понять, что СМЕРШ не имеет никакого отношения к казням, потому что это была военная контрразведка, которая ловила шпионов и диверсантов, ну, точно так же вы не можете понять, это правда. А вот то, что вы говорите про 159 тысяч невинно замученных шпионов и диверсантов, вот это ложь. Так вот, точно так же либерал не может понять, зачем нужна патриотическая идеология в государстве.
Нет, не
может
не про это
либерал
спрашиваю.
Понять, для чего, что такое любовь к родине.
Не-не, подождите, ну, я вас не про это спрашиваю.
Вот так.
Подождите, я вас не про это спрашиваю. Не про СМЕРШ. Про СМЕРШ я все написал, все вранье насчет того, что была только военная контрразведка. Кстати, я смотрел наградные листы, вы можете тоже посмотреть, они есть в открытом доступе. Наградные листы офицеров СМЕРШа. Там за участие в расстрелах награждали. Но это ладно. Вы мне скажите, не про любовь к родине. Я понимаю, вы понимаете, я не понимаю, либералы вообще не способны.
СМЕРШ никого
я же вас не про это спрашивал.
Это ложь.
Слушайте, я же вас не про это спрашивал. Я вас спрашиваю не про то, что такое любовь к родине. Я вас спрашиваю, чем будет заниматься Народный фронт. Вы говорите, созданием идеологии. Я спрашиваю, как? Черти, сколько народу, значит, тысячи людей, десятки тысяч, сотни тысяч, всех скоро во фронт напишут.
Я попробую вам объяснить. Хотя
давайте.
Это сложно, потому что вы либерал.
Я
понимаю. Я все-таки попробую.
Попробуйте.
Попробуйте. Леонид Яковлевич, Народный фронт будет широкой платформой, в которую будут вступать люди. И люди будут самых разных политических взглядов.
Так.
Создается надпартийная структура, которая призвана объединить народ. Это вот ее задача максимум. Очень надеюсь, что это получится.
Так.
Но очень часто бывает, что желаемые действительно имеют между собой определенные расхождения. Точно так же, как
бывает.
Желаемые якобы результаты реформ ваших друзей-либералов-гайдаровцев очень сильно расходятся с теми результатами, которые мы имеем в экономике по факту.
Так.
Вот для этого и нужен
Хорошо.
Народный фронт.
Я все равно не понимаю. Вы извините, пожалуйста. Вот я уж такой тупой, потому что либерал, потому что просто тупой. Объясните. Вот все равно не понимаю. Значит, некоторое количество людей, допустим, там 8 миллионов, да, вступит в Народный фронт. Или 17 миллионов, как было в КПСС. Значит, вступит в Народный фронт. Как они будут делать эту самую идеологию? Что они делать будут? Вот понимаете, вот то, что
вы
они
хотите,
будут любить
я
Путина...
Я за все 8 миллионов вам ответил?
Нет, что вы
я
свое
могу ответить за себя.
Вы входите
лично
в 500,
персонально.
Вы входите в 500 учредителей Народного фронта.
Но я не вхожу ни в какие руководящие органы. На сегодняшний момент
Понятно.
Я рядовой член
Народного фронта.
Народного фронта.
Народного фронта.
Да?
И лидер партии и профсоюза. Скажите, пожалуйста, все-таки, как вы это дело понимаете? Вот они будут все любить Путина, это понятно. Они будут собираться на какие-то митинги и кричать, что Путин наш президент и прочее. Значит, кстати, слушатели, может быть, не знают, Путина избрали лидером Народного фронта без голосования, а просто криком. Ну, всякая арифметика, она, видимо, либеральное изобретение, это никому не нужно. Вы мне объясните, что делать-то люди будут? Как вы себе это представляете?
Я думаю, что люди будут жить. Вот в первую
жить.
Очередь хотелось бы, чтобы граждане России занимались своей нормальной человеческой
жизнью. Тут я с вами
жизнью.
Абсолютно согласен.
Вот, да,
тут
вот
мы согласны
хорошо,
друг с другом.
Хорошо, что мы
хоть
в чем-то сходимся.
Безусловно.
Да? Несмотря
так.
на попытки раскачки ситуации.
А для фронта зачем?
Когда
а для, зачем для этого фронт
вступать? Вывести на улицу. Дайте мне сказать, пожалуйста, ладно?
Нет, я
Если вы демократ до мозга костей за нашу и вашу свободу, так дайте мне сказать до конца свою мысль. Не перебивайте, пожалуйста.
Ну, давайте вопрос. Попробуем. Ну, вы же не отвечаете на вопрос.
Я отвечаю на ваш вопрос.
Так.
Это структура, которая сегодня еще только создается. Ее перспективы мы увидим по мере того, как она будет наполняться реальными людьми и реальной работой.
То есть
Дай
пока
Бог,
ничего не известно.
Чтобы все получится, как оно должно быть. Придут люди. Эти люди будут участвовать в выборах. Там люди будут из разных партий. Это будет площадка, где будут вырабатываться идеология, которая вам так не нравится, патриотическая. Полезные законопроекты, которые потом депутаты от разных фракций, от разных партий, которые вошли в ОНФ, будут продвигать в разные законодательные органы.
А почему вот они просто через партии не могут этого делать? Зачем еще одна структурка?
А потому что партии – это очень специфическая вещь. Если сегодня рядовой человек вступит в «Единую Россию», каковы его шансы оказаться в Государственной Думе во фракции «Единой России»? Ну, давайте честно скажем, они близки к нулю.
А если он вступит
если
в ОНФ?
Если он вступит в КПРФ, в другие партии, тоже шансы очень
маленькие. А если в Народный фронт?
А это новая структура.
И что?
Прямая связь
Ну, подождите, подождите. Ну, понимаю, связь, конечно, замечательная, но какие шансы можно достаточно легко посчитать. В Государственной Думе 450 мест. У нас с вами 100 миллионов...
сегодня там есть депутаты уже от Объединённого Народного
Фронта. У нас с вами 100 миллионов избирателей в стране, примерно 100 миллионов, да? Значит, ну, вот разделите 100 миллионов на 450, и вы получаете 450 человек, да? И вы получаете результат,
Леонид,
да?
Леонид Яковлевич, математикой вот вы владеете блестяще, вы это продемонстрировали. Но мы говорим сейчас о политике. А политика и математика — это две совершенно разные вещи.
Все правильно.
Вот либералы арифметика все время пытаются говорить, что они представляют мнение народа. Когда происходят выборы, они набирают примерно статистическую погрешность.
Нет,
вот
ну,
и все. Даже вот сейчас вы рассказывали, дайте мне опять сказать, вы рассказывали о том марше оппозиции, который был 12 июня. Даже здесь вы немножечко приврали. Сказали, 30 тысяч человек был. Я сегодня посмотрел цифры. Милиция, полиция говорит 10 тысяч человек, даже чуть меньше. Организаторы марша говорят 20 тысяч. Леонид Гозман, знакомый с математикой, 30 тысяч. А потом еще помножили на 10,
ну да,
а то и на 20.
Организаторы говорили 30, полиция, оценкам полиции я лично не верю, не знаю, как слушатели, я не верю, они всегда занижают в несколько раз, но в данном случае вот так вот они занизили раза в 3, это нормально, это нормально. Скажите, пожалуйста, значит, Народный фронт, фронт за Россию, фронт за Россию. Он, а вот если, скажите, пожалуйста, вот если, не дай бог, ну, все мы смертны, все под Богом ходим, да, значит, что-то случится с Владимиром Владимировичем Путиным, ну, он же тоже смертен, он же тоже человек, да, дай бог ему здоровья, долгих лет жизни, но, тем не менее, все может случиться всегда с любым из нас, с вами, со мной, вот я вот в понедельник на похороны еду человека, вот. Понимаете, вот, например, что такое КПРФ, я понимаю, я их не люблю, вот, но я понимаю, коммунистическая идея определенная, и, не дай бог, что случится с Геннадием Андреевичем Зюгановым, будет пленум, или там как-то у них называется, они выберут нового коммунистического лидера. Что такое там либеральное идеология, я понимаю, что какое-то националистическое идеология, я тоже понимаю, тоже не люблю, но понимаю, да, вот. А вот скажите, пожалуйста, если не Владимир Владимирович Путин, вот если он по болезни, по занятости, или, не дай бог, вообще, так сказать, вот в мир иной, да, то кто вместо него?
Леонид Яковлевич, вот вы мне так задаете вопрос, как будто я являюсь руководителем.
Вы являетесь учредителем, как вы видите? Вот ваше мнение.
Мое мнение я выскажу. Да. Во-первых, дай бог здоровья президенту России.
Я только что сказал.
Во-вторых, мы с вами знаем, какие проблемы в истории России многократно были на этапе передачи власти.
Да.
Если случались какие-то трагедии
гвардейские полки
на самых высших эшелонах. Да нет, наши геополитические друзья то одного нашего руководителя отравят, то другого, в частности, Иосиф Виссарионович Сталин, которого вы так не любите, его отравили.
Был отравлен западными спецслужбами.
Был отравлен своими соратниками. А вот на кого работали соратники, тут можно уже делать...
То есть, подождите, Лаврентий Павлович Берия был расстрелян за то, что он английский шпион.
Лаврентий Павлович Берия к отравлению Иосифа Виссарионовича не имеет никакого отношения.
Нет, он был расстрелян за то, что он английский шпион.
Он был расстрелян именно потому, что он был ближайшим соратником.
Так, а кто в стране
произошел
а кто были шпионы
государственный
вот эти...
переворот.
Кто были
Хрущев
те шпионы?
И его команда. Не шпионы, а соратники. Прошу не передергивать.
Так, но они отравили Сталина. Вот. А кого еще
для
отравили?
Вас это также невероятно. Но если бы в 85-м году я вам сказал,
кстати,
что Горбачев развалит страну, вы бы тоже так вот
а
улыбались.
А кого еще отравили, кроме Сталина? Вы сказали, что...
Я могу вам сказать. Скажите, вы, поскольку не читали моих книг, такой короткий ликбез для вас.
Давайте попробуем.
Был убит по заказу английских спецслужб Павел I.
Так.
Был отравлен Александр III. Был
так.
убит террористами, которые финансировались из-за границы, народовольцами, Александр II. И
так.
по заказу организаторов нашей революции, зарубежных, безусловно,
так.
был убит Николай II со всей своей семьей.
Нет, все-таки я настаиваю на ответе на вопрос. То есть вы, разумеется, можете не ответить. Значит, если не Путин, то кто? Вот вы сказали о тех неприятностях, которые были в нашей стране, когда в ней менялся лидер, я с вами согласен, были и многие другие неприятности, но скажите, пожалуйста, вот вы, как один из основателей Народного фронта, вы, как активный писатель и активный идеолог там, и так далее, кого, кроме Владимира Владимировича Путина, вы видите сегодня достойным управлять Народным фронтом, а также всей Россией?
Я напомню вам, Леонид Яковлевич, что организация была создана 4 дня назад. На ней был выбран лидер. И так. Через 4 дня вы спрашиваете, кто еще может быть лидером.
А не у вас рановато нету. Нет, не рановато. Рановато. Мне кажется, что это вообще на самом деле нормально.
Я думаю, что когда у Народного фронта будут сформированы руководящие органы, когда эта организация наполнится людьми, вот тогда эти вопросы и надо обсуждать.
Ну, в общем, я правильно понимаю, что кроме Путина никого нет.
На сегодняшний момент президент России является наиболее авторитетным политиком, именно поэтому он выбран лидером Народного фронта.
Как вы относитесь к тому, что, ну, видимо, неприятная вам либеральная газета «Коммерсант» номинировала вас на премию, которую они назвали «Лизость к телу» за ваши комплиментарные высказывания в адрес Владимира Владимировича Путина? То есть вы так его хвалили, его многие хвалят, естественно, в нашей стране, но вы его так хвалили, что «Коммерсант» решил, что вы достойны премии «Лизость к телу». Как вы к этому относитесь?
Я смотрю, что вы пристально изучили мою биографию.
Я готовлюсь к программе.
Да, из этого я делаю вывод, что, в общем, я все правильно делаю, если люди ваших политических взглядов так внимательно относятся к тому, что
нет,
я делаю.
Нет, вы заблуждаетесь. Это просто было потому, что вас сюда пригласили.
Теперь я отвечу на ваш вопрос.
Давайте.
Да? Меня ведь тоже пригласили сюда по какой-то причине, да? Угу. Наверное, я что-то из себя представляю, я о чем-то говорю.
Главное, этого не отрицаю.
Ну вот, спасибо. На добром слове.
Вот как насчет премии «Лизость к телу»?
Значит, если бы вы повнимательней прочитали те материалы «Коммерсанта» трехлетней или двухлетней давности, вы бы увидели, что все то, что я говорил на тот момент, и за что меня занесли в этот рейтинг, я могу повторить и сейчас. Я сказал, что на сложном переломе истории президент России является наиболее авторитетным политиком. И именно поэтому он не должен уходить со своего поста. Потому что тогда либералы развернули целую программу, когда они пытались президента Медведева убедить, чтобы он уволил премьер-министра Путина. И я выступил со статьей, в которой сказал, что этого ни в коем случае нельзя допустить.
А вы знаете, что была такая попытка, что да?
Да вы почитайте своих друзей-либералов, в конце концов. Угу. Сайт сделали, Путина в отставку и так далее. Угу. Именно тогда, 3 года назад, примерно, я сказал то, что мне сейчас не стыдно повторить. И я считаю, любое зачисление в такие псевдорейтинги, которые делают либеральные, неполживые, совестливые, в кавычках, независимые журналисты, это в некотором смысле определенный плюс мне, как человеку, который занимается общественной деятельностью.
Ну, замечательно. То есть вы в данном случае, вот этот вот редкий случай, когда вы ответили на вопрос. То есть номинирование вас на премию «Лизость к телу» за высказывание в адрес Владимира Владимировича Путина вы считаете положительным фактом своей биографии. Вы считаете это высокой оценкой вашей работы.
Я считаю занесение меня либеральными журналистами в любой рейтинг неким комплиментом в мой адрес.
Ну, собственно, я про это и спрашивал. Хорошо. Николай Ильич, спасибо вам большое. Значит, мы должны завершать нашу программу. К сожалению, значит, я хочу, дорогие друзья, я хочу вам сказать несколько слов на прощание. Вот, по моему глубокому убеждению, создание Общероссийского народного фронта – это действительно переломный момент в нашей истории. Почему? Потому что долгое время мы пытались, и Владимир Владимирович уже 13 лет пытается управлять страной в рамках такого, ну, формально, по крайней мере, демократического проекта. Есть партии, есть выборы там и так далее. Что такое вообще на Российский народный фронт? Это место, куда должны собраться все партии, кроме, ну, видимо, совсем плохих уже там, либералов и прочих отбросов общества вроде нас. Значит, и он должен действовать надпартийно. Мне это напоминает две вещи из истории. Одну из нашей истории, другую из истории другой страны. Значит, это в нашей истории таковой структурой была Коммунистическая партия Советского Союза, которая говорила, что она объединяет вообще всех на свете, всех людей, там, всех людей доброй воли, единый блок коммунистов беспартийных и так далее. Сегодня можно вздыхать по брежневским временам, по сталинским временам, сколько угодно, но люди, которые там жили, все-таки помнят, что жизнь эта была очень далекой от жизни достойного человека. Вот, ну, конечно, те, кто были расстреляны, они не могут говорить. Они, к сожалению, лишены права голоса. Они не дожили до наших дней, их расстреляли. Но зато могут говорить люди, выжившие, которые помнят, как там, не знаю, в 5 утра вставали в очередь за кефиром и так далее. Вот. Чем кончилась КПСС? Как кончила КПСС? Как она развалила страну, не смогла ее удержать? Ну, это тоже всем известно. Достаточно было упасть ценам на нефть, и оказалось, что, в общем, они ничего не могут. А второй пример, очень похожий на Общероссийский народный фронт, это пример из истории Италии. В Италии было создано ровно такое же государство, которое пытаются создать сейчас. Создано это было государство при Муссолини. Ничего хорошего Леонид от этого не получилось.
Николай Викторович, по правилу, темы,
по правилам программы, Николай Викторович, по правилам программы, которые вы приняли, когда пришли сюда, я вас об этом предупредил. Сейчас, вот на последние секунды программы, у меня есть право завершить программу так, как я считаю нужным. Я из уважения к вам и из вежливости не просил вас выйти, не отключал вам микрофон, это не значит, что вы можете меня перебивать. Так вот, мне это напоминает Италию. Я не хочу, чтобы организация, у которой нет ни программы, ни идеи, ничего, кроме любви к Владимиру Владимировичу Путину, чтобы эта организация управляла нашей страной. И я не верю в то, что сегодня, когда создана новая организация под руководством того же человека, который руководил партией «Единая Россия», руководил всем остальным в нашей стране в течение 13 лет, что вот эта организация даст нам что-то интересное и полезное в будущем. Мне бы хотелось, чтобы мы не шли тем путем, который уже ни одно государство, а в том числе и наше, между прочим, прежнее государство, привел в тупик и к краху. Спасибо вам, господа, до следующего понедельника, когда я искренне надеюсь, что ничего не случится, и мы будем с вами, как обычно, в прямом эфире. Всего вам доброго, до свидания.